Глава 6. Пирамида. Зал был круглым. За короткое время пребывания среди Астлан Марк успел привыкнуть. Здешняя цивилизация с тщательностью параноика избегает плавных изгибов, кругов и овалов, шаров и цилиндров. Четырех- и пятиугольные комнаты, столы-шестигранники, граненые бокалы и чашки, квадратные в сечении бутыли и флаконы. Параллелепипеды зданий, трапеции окон, угловатые, вопреки здравому смыслу, обводы автомобилей, самолетов и геликоптеров. Колеса машин имели нормальную дисковидную форму, но это было, пожалуй, единственное исключение. Да, еще эмблемы на одежде Изели и ее подчиненных. Рисунок, красовавшийся сейчас на груди унтерцентуриона Кнута. И зал в глубине древней пирамиды. Точнее, зал представлял собой пустотелый приплюснутый цилиндр 30 метров в диаметре и 8 в высоту. Пресс-форма для таблетки. Вот-вот сверху рухнет гидравлический пресс, и от человека, жалкой твари, копошащейся внизу, мокрого места не останется. На стенах горели масляные лампады, в два ряда, расположенные в шахматном порядке. Света хватало, чтобы рассмотреть мозаичные панно и барельефы. От бликов на цветной смальте и нефритовых инкрустациях рябило в глазах. Изображения бунтовали, не желая складываться воедино, распадаясь на отдельные фигуры и фрагменты. Птицеголовые люди в длиннополых одеяниях, цапли с головами носатых карликов. Из ванн, покрытых сложным орнаментом, выглядывают существа в замысловатых уборах. Оскаленную морду зверя окружают иглы, торчат во все стороны. Космы шерсти, стилизованные лучи. Убийца занес нож над жертвой. Круг напротив сердца, такой же, как на груди Марка. Круг над теменем убийцы, в обрамлении игл лучей, родной брат звериной башки. Солнце. Каменное солнце плотоядно ухмылялось, глядя с небес на пролитие крови. Марк отвернулся от солнца хищника. Ага, воины с копьями сражаются. Ну, хоть что-то понятное. Рисунки про войну есть у любого народа. Усатый богатырь взобрался на постамент, мелкие злыдни подступают к нему, грозят оружием. Ясное дело, герой, вождь, этот убьет всех врагов, сколько бы их ни было. Марк повел взглядом в поисках следующего барельефа, который бы подтвердил его догадку. Позади раздался зловещий скрежет. Тело откликнулось само. Еще не понимая, что делает, Марк прыгнул к стене. За спиной лязгнуло, зазвенело. Рывок и твердая клешня больно вдавилась в тело под ребрами, удерживая добычу. Марк едва не упал. Монументальная плита опустилась, отрезав единственный выход. Проклятие! Как он мог так забыться? Офицер ВКС Помпилии. «Турист Ротозей! На экскурсии!» От резкого движения кружилась голова. Барельефы и огни лампад плыли перед глазами. Карусель, по счастью, замедляла ход, останавливалась. Это все астланское зелье. Из-за него он утратил контроль. Принялся, как дурак, глазеть по сторонам. «Отставить самооправдание!» Талию охватывал металлический обруч. От обруча шла цепь длиной около 4 метров. Тонкие, выгнутые спиралью звенья, тусклый блеск металла. Конец цепи был наглухо вмонтирован в грубую колонну из красного гранита, возвышавшуюся в центре зала. Марк подошел ближе. Без особой надежды подергал цепь. Порвать, выдернуть из колонны — пустая затея. Стащить обруч с себя через бедра тоже не получилось. Импровизированный пояс сидел плотно. В тщетных попытках освободиться Марк лишь расцарапал кожу на боках. Рядом с колонной лежало копье в рост человека с бритвенно-острым наконечником из черного обсидиана. Марк не помнил, когда конвоиры, втолкнув его в зал, успели приковать пленника к колонне и подбросить ему дикарское оружие. Проклятая отрава! Подобрав копье, он замер на стороже. Оружием его снабдили неспроста. Сейчас сдвинется очередная плита, и в зал ворвется какая-нибудь тварь. Устроить поединок пришельца с чудовищем вполне в духе Астлан. И это энергеты, строители космических кораблей. Тварь задерживалась, прихорашивалась, наводила марафет перед свиданием. Мертвая тишина нарушалась лишь дыханием Марка, да едва слышным потрескиванием фитилей в масле. Осторожно, крадучись, то и дело оглядываясь, Марк двинулся вокруг колонны, стараясь не звенеть цепью. Когда цепь намоталась на полтора витка, он повернул обратно. Хорошо еще, что колонна стоит в центре зала. Здесь он, по крайней мере, вовремя заметит опасность, с какой бы стороны она ни возникла. Колонна — укрытие. Тело наливалось странным жаром. Температура при вирусной инфекции, реакция на яд. Ощущение было непривычным, но назвать его болезненным или пугающим Марк не мог. Казалось, в животе разгорается костер. Камень плит приятно холодил разгоряченные ступни. Ступни, босые. Ну да, его лишили одежды, включая сандалии и подштанники. Единственное облачение пленника составляло роспись по телу. «Труднее всего драться голышом», — всплыл в памяти хрипловатый голос обер-декуриона Горация. Вышагивая перед строем, как грач по стерне, Гораций повторял эту истину с назойливостью старого склеротика. «Надеюсь, вам не доведется проверить мои слова на собственной шкуре. Но на случай, если все-таки...» Обер-декурион взял тоном выше. «Центурия, слушай мою команду! Раздеться! Догола! 30 секунд!» И словно удар шамберьера. «Время пошло!» Плац голых желторотиков, смешки, подначки, смущение. Кое-кто прикрывался руками. Стек Горация быстро вразумлял самых стеснительных. Помнится, Кателина предложил Марку пройтись колесом, мол, для клоуна лучше не придумаешь. Марк мечтал, что их поставят в пару, но его поставили с Суллой. Первое, с чего начал Сулла, попытался ухватить противника за гениталии. «Если вам подвернется хотя бы палка, считайте, вам повезло. Оружие заменит одежду. Вы сразу почувствуете себя увереннее». «Почувствовали? А теперь выбросьте эту дурь из головы, иначе будете надеяться не на себя, а на палку, что у вас в руках. Вспомните старика Горация, когда вашу надежду воткнут вам же в задницу. Вопросы есть? Начали!»
«Я везунчик», — криво ухмыльнулся Марк. «Расписали так, что сойдет за одежду. Плюс обруч, копье, живем. Спасибо, господин обер-декурион, за науку. Она мне сопляку уже не раз пригодилась». Бугорки и трещинки плит толкались в подошвы, щекотали, мешали сосредоточиться. Пол в центре зала покрывала затейливая резьба, идущая концентрическими кругами, но рассматривать, что там изображено, Марк не стал. Вместо этого он вернулся на исходную позицию напротив дверной плиты. Когда камень заскрежетал вновь, Марк был готов. Их оказалось 5. Тесная группа астлан, нагих, расписанных узорами, с кругами-мишенями напротив сердца. В руках копья с наконечниками из обсидиана. Преодолев половину пути, астлане остановились. замерли, выстроившись дугой в 10 шагах от прикованного пленника.
«Если кинутся все разом, тебе конец», — подсказала госпожа обреченность, стерва с ледяным сердцем. «Никаких шансов, дурачок».
«Йолистли тетлахитили тонатьюх!»
Это был подвиг — хором гаркнуть столь заковыристый клич. Марк понятия не имел, о чем идет речь. «Умри, пришелец! Идущие на смерть приветствуют тебя!»
«Астлан Анех!»
«Надо ответить», — подумал он. «Убийцы ждут. Вряд ли они не сдвинутся с места, пока я буду хранить гордое молчание. Еще решат, что от страха я потерял дар речи.
Чтоб вы сдохли, ублюдки!»
Марк перехватил копье поудобнее. Когда крайний слева астланин скользнул вперед, сокращая дистанцию, весь зал, стены, пол, воздух, неподвижный доселе, пронзила сладостная дрожь. Разряд предвкушения, особого электричества, движущего миром, не уловил бы и самый совершенный прибор. Едва заметно качнулись язычки пламени в лампадах. Ожили барельефы, с пристальным интересом следя за происходящим. Сегодня у них был праздник. Под внимательными взглядами птиц, карликов, зверей и героев творилось убийственное чудо. Раскрашенный, как подобает, Чикчан, человек-змея, стелился, скользил, тек над самым полом. Пять за пятью Чикчан приближался к прикованному пленнику. Тот оставался подобен статуе, но жало копья в его руках отслеживало все движения противника. Ни разу оно не отклонилось в сторону от линии, что соединяло черную смерть с грудью астланина. Чикчан атаковал стремительным броском, не прекращая плавного, завораживающего движения. Тишину нарушил стук дерева о дерево, короткий, сухой. Без малейшей паузы последовал ответный выпад, но гибкое тело извернулось, уходя от удара. Аспидными росчерками заметались в воздухе 2 обсидиановых жала. Стук стал подобен граду, барабанящему по крыше дома. Пришелец наседал, тесня Чикчана, рушился сверху меном, когтистым орлом змееловым, распластавшим крылья от горизонта до горизонта. С барельефа на бойца одобрительно взирал гигант с головой цапли, щелкал длинным клювом, косил круглым ониксовым глазом. Казалось, еще миг, и зритель, цаплеглавец, захлопает в ладоши. «Браво!» Чикчан оступился. Мизинец левой ноги воткнулся в глубокую борозду резьбы на каменном полу, не дав продолжить движение. Человек-змея взмахнул руками, восстанавливая равновесие. На миг он потерял образ и подобие, и этой ошибки чужаку хватило, чтобы... Хватило бы, если б не обруч с цепью. Зазвенел, натянувшись до отказа, металлический хвост. Удержал плененного орла. Черный, глянцево-блестящий клюв копья вошел в грудь Чикчана всего на 2 пальца. Пробил кожу и мышцы, скользнул по ребрам, не добравшись до сердца. Обливаясь кровью, человек-змея отшатнулся, и орел на привязи, видя, что добыча ускользнула, тоже отступил назад, позволил цепи провиснуть, лечь на плиты блестящим извивом чешуи. Забыв о ране, змея метнулась к обидчику. Клюв опоздал на жалкую долю мгновения, парируя ядовитое жало. Острый, как бритва, обсидиан чиркнул по ляжке пришельца, вспорол уязвимую плоть. Дернулся обратно, горя желанием ударить снова, насмерть, и пятка чужака, жесткая орлиная лапа, с хрустом врубилась в лицо низко присевшего Чикчана,
отшвырнув дерзкого прочь. Оставляя на камне влажный темно-красный след, орел шагнул следом и остановился. Нет, не достать. С видимым усилием человек-змея поднялся с пола. С губ его стекала кровь, заливала подбородок и шею, смешивалась с клюквенным соком на груди. Чикчан плюнул. Вместе с плевком изо рта вылетел, блеснув в отсветах масляного пламени, выбитый зуб. Кособочась, Чикчан заковылял к своим, где без сил опустился на плиты. Кивнул, радуясь исходу, цеплеглавец на стене. Чикчана сменил другой астланин. Он шел с размеренностью механизма, опираясь на копье, как на посох. Кими, смерть, странник, взбирающийся в гору. Цель восхождения приближалась с каждым шагом. Чужак отступил, морщась. Порез на ляжке, сам по себе не опасный, оказался болезненным. Странник не задержался ни на миг, и на последнем шаге в лицо смерти метнулась смерть. Качнулся посох, отводя удар. Заходил из стороны в сторону, словно Кими прокладывал дорогу в зарослях тростника. Тростник послушно расступался, но лишь для того, чтобы снова возникнуть на пути, наклониться, выпрямиться, ткнуть в странника стеблями, жесткими и сухими. Звон цепи, барабанная дробь копий, шуршание босых ног по камню. Тревожная, кипящая от возбуждения музыка, космический марш. Вторя ему шевельнулись тени на стенах, возрождая в зарослях орнаментов древнюю жизнь. Лица людей, морды зверей, головы птиц, силуэты монстров, следящих за схваткой. Само время расселось в первых рядах цирка, день за днем, символ за символом. Дом, кролик, трава, цветок, ящерица, гриф. Кими отогнал чужака к колонне, гвоздю небес, центру мироздания. Сократил дистанцию до минимума, сошелся вплотную, не оставив пространства для маневра, лишив возможности сделать полноценный выпад. Бой велся на коротке, лицом к лицу. Копья сталкивались все быстрее, били с обоих концов, и древком, и острием. В ход пошли босые ноги. Подломить колено, отсушить бедро, сокрушить подъем стопы. Когда пришелец отпрыгнул назад и влево, уходя за колонну, Кими, смерть воплоти, ловким движением прижал копье врага к гранитному столбу. Зрители, смотревшие на поединок со стен, знали, что сейчас произойдет. Давным-давно они видели подобное, и не раз. Пинок ниже пояса по детородным органам. Пленник не успеет закрыться, а если успеет, потеряет равновесие, опустит руки, бросив копье, и лезвие обсидиана наискось полоснет по шее, отворяя еремную жилу, выпуская на волю поток горячей крови. Странник ударил и сдавленно охнул от резкой боли, едва не упав. Ноготь большого пальца на правой ноге треснул у основания, окрасился багрянцем, жалким, отдающим в синеву. В последний миг чужак топчущим движением подставил под удар стопу. Лишь дети, неразумные дети, пинают жесткий тростник, разгуливая босиком. Того и гляди, налетишь на камень, скрытый в гуще. Испортишь походку на неделю вперед. Ну вот, пожалуйста. А тростник уже распрямлялся, хлестал, орудовал десятком хлыстов. Прихрамывая, странник отступал под бурей, шквалом, ураганным ветром. Сломанный ноготь пустяк, ерунда, но дергающая боль висела на лодыжке ядром каторжника. Ловя момент, пришелец усилил натиск. Машинально сберегая пострадавшую ногу, Кими промедлил с переносом веса и опоздал убрать из-под удара здоровую. Режущий всплеск под коленом. Виск, словно перерубленные сухожилия, обрели собственный голос. Странник упал, откатился прочь, волоча тряпку,
еще недавно служившую ему ногой. Копье догнало Кими, глубоко вгрызлось в бок. Завершить бой, добить наверняка, чужаку не дала цепь. По инерции странник продолжил отступление, оказавшись вне пределов досягаемости. Не оглядываясь, он полз к соплеменникам, оставляя за собой блестящую, темно-багровую полосу. Сейчас Кими напоминал искалеченное насекомое. Чужак прижался к колонне спиной, восстанавливая сбившееся дыхание. Грудь его ходила ходуном, воздух со свистом врывался в легкие. Когда он замер на месте, стало видно. Пленник не избежал порезов. Грудь, плечо, предплечье. Впереди ждали еще три поединка. Три противника. Здоровые, полные сил. И это если Чикчан, отдохнув, не предложит уцелевшим пойти по второму кругу. Добравшись до своих, странник замер на полу. Он старался дышать не слишком глубоко, зажимая ладонью рану в боку. Никто не пришел на помощь раненым. Астлане делали общее дело, но каждый выходил навстречу судьбе в одиночку. Третий приближался к пленнику смешной, прыгающей походкой. Кип, гриф-стервятник, сутулился, вздыбив плечи, втягивая бритую голову с забавным хохолком на темени. Даже сагбенный Астланин был на добрую голову выше противника. «Помочь?» — оскалился с барельефа резной ягуар. Гриф едва заметно покачал головой. «Извини, мол, не получится». Слышал про кошку с собакой. Ягуар обиделся, отвернулся. Тени рядом с хищником зашевелились, из них проступила физиономия, смутно похожая на человеческую. «Пак!» — прошелестело под сводами зала. «Ты лучшая в мире обезьяна!» Морда прислушалась к имени, примеряя его на себя. Хитрый глаз подмигнул чужаку, притворяясь огоньком лампады. «Ладно уж, пробуй. Поглядим, что у тебя выйдет». Черной молнией взмахом крыла ударило копье. В звоне цепи прозвучала издевка. Чужак кувырком ушел в сторону. Кип бил размашисто, мощно. Он взлетал на локоть над полом и возвращался всей пернатой мощью, норовя вонзить в сердце врага убийственный клюв. А вокруг грифа плясала юркая обезьяна с железным хвостом, уворачиваясь из последних сил. Заостренная палка в ее лапах вертелась вьюном. Со свистом рассекала воздух, часть подсечь, опрокинуть, целя в грудь Киба, меж распахнутых крыльев. Вперед, назад, два шага, три, к колонне, обратно, найти брешь в чужой обороне, воткнуть в дырку блестящее острие. Назад, вперед, найти, воткнуть, два шага, три. Брешь нашли оба. Крылья и клюв грифа слились в одно целое. Вихрь хлестнул обезьяне в морду. Пришелец успел отвернуться, завершая свой собственный, не менее стремительный круг. Стрела, несущаяся к цели, и обезумевшая стрелка гигантских часов, которая вдруг повела счет на миллисекунды. Стрела и стрелка, копье и копье пришли к цели вместе, как сговорились. Удар Киба был точно страшен. Не поверни пришелец голову в последний миг, обсидиан вошел бы в левую глазницу, пронзив мозг насквозь до затылочной кости. Кровь плеснула из глаза и рассеченной брови. Ответом малому всплеску был фонтан-брызг, фейерверк, алая капель вперемешку с черными осколками. Наконечник второго копья с размаху, словно лезвие алебарды, врубился в висок Киба над самым ухом и разлетелся в дребезги. Обеими лапами обезьяна держалась за дальний конец древка. Так орудуют булыжником на веревке, раскручивая оружие над собой. На миг противники застыли. Мнилось, сейчас оба рухнут замертво. Так и случилось. Астланин осел на пол бескостной грудой плоти.
Стук копья, выпавшего из крыльев киба, прозвучал в тишине с неправдоподобной четкостью. Чужак завалился на бок, кукла, забытая наигравшимся ребенком. Он продолжал крепко сжимать палку, в которую превратилось сломанное оружие. Прошло немало времени, прежде чем пленник зашевелился. Оторвав щеку от плиты, он оперся на локоть, привстал и оттолкнул палку в сторону. Освободившийся рукой, чужак зашарил вокруг, выворачивая шею, пытаясь что-то высмотреть уцелевшим глазом. Копье грифа. Пальцы сомкнулись на древке, скользком от крови. Опираясь на копье, как древний старик на клюку, пленник попытался встать. Со второго раза ему удалось подняться на колени. Похоже, у недавней обезьяны было сотрясение мозга. Чужака повело. Он едва вновь не рухнул на пол. Спасло копье, лишняя точка опоры. Борясь с головокружением, силясь подчинить себе предательское тело, пленник вставал минуту, если не больше, и все-таки встал. Это послужило немым сигналом. Асланин, до сих пор не принимавший участия в схватке, вскочил. Что-то крича, он занес оружие над головой, с места беря разгон. Иик, ветер, весь изменчивость и порыв. На втором шаге копье отправилось в полет. Вряд ли пленник уклонился. Ноги едва держали его. Чужака просто качнуло, как молодое дерево в бурю. Копье вскользь ударилось о колонну, выщербив наконечник, и откатилось к босым ступням пришельца. Утробный рев отразился от стен зала. Вспомнив, что его костыль — оружие, чужак ответил противнику броском, сожравшим остаток сил, и промахнулся. Чудом обсидиановое жало все же нашло цель, глубоко взрезав кожу на боку пятого асланина. Не изменившись в лице, тот кивнул, соглашаясь с чем-то, и без слов пересел спиной к колонне. Левая ступня пленника поехала по камню, скользкому от крови. Чужак рухнул, жестоко ударившись коленями. Набегавший Иик был совсем рядом, когда пальцы нашарили чужое щербатое копье, но время вышло. Ветер подхватил с пола древко, лишенное наконечника, завертел, взметнул в воздух, словно пушинку. Тупой конец смаху врезался в левое подреберье. Холодно. В левом глазу поселилась ночь. Там, в сердцевине тьмы, бушевал пожар. Глодал ветки деревьев, чавкал, отрыгивал жгучими сполохами. Правый глаз видел солнце, каменное, с лучами-иглами. Над солнцем ухмылялась голова цапли, насаженная на шею, длинную и тонкую, как на кол. Шея росла из плеч человека. Все, больше ничего в зрячем глазу не помещалось. Очень холодно. Под ребрами играл мерзкий котенок. Прятал когти, выпускал, щекотался жесткой шерсткой и вдруг при глубоком вдохе принимался драть, что ни попадя. От боли дыхание прерывалось, на лбу выступала липкая испарина. Надо было дышать тихо-тихо, притворяясь мертвецом, и ждать, пока котенок задремлет. Сердце. Он хочет вырвать мне сердце. Протестуя против ложного обвинения, котенок сползал ниже, в живот. Когтями, впрочем, орудовал, как прежде. Живот превращался в колесо, из которого спустили давление. Катился по ухабам, подпрыгивал, дребезжал. Звук, состоящий из диссонансных трещин, эхом отдавался в мозгу, грозя потерей сознания. Сердце. Марк сидел в густой, дурно пахнущей луже, шагах в трех от колонны. Он и думать-то боялся, что это за лужа. От одной мысли об этом его рвало желчью. Остатки проклятого зелья он сблевал раньше, когда подломились колени, а голова пошла кругом. Человек-цапля приблизился, заслонив солнце. Шея урода сократилась, рывками втягиваясь в туловище.
Та же метаморфоза произошла с клювом. «Чикчан», — узнал Марк. «Не человек цапля, человек-змея». Слово «чикчан», жонглируя смыслом, заплясало со ступеньки на ступеньку. «Чикчан, чикчан». Нижняя часть лица Астланина напоминала кровавую маску. Грудь в свете лампад густо отливала черным. Блестящие потеки спускались ниже, до волос в паху. В руках человек-змея держал оружие. «Чики-чики», — беззвучно сказал он. «Чан-чан». Плохо понимая, что делает, Марк потянулся, нашарил копье, подтянул к себе, искренне надеясь умереть раньше, чем доведется сжать пальцы на древке. Человек-змея протянул свое оружие Марку. Это была курительная трубка. Длинный чубук, похожий на бас-кларнет, украшенный перьями и яркими тряпочками. Чашка, выдолбленная из мягкого красного камня. В чашке дымился табак. Нет, вряд ли табак. Ноздри Марка затрепетали, ловя странный, дурманящий запах. От него засыпал котенок. От него стихал пожар в ослепшем глазу. Колесо прекращало плясать на ухабах, ложилось в траву, успокаивалось. «Нет!» — прохрипел Марк. «Не дождешься!» Видя, что помпелянец отказывается от трубки, человек-змея справедливо предположил, что у Марка просто не хватает сил. Присев на корточки, чикчан протянул чубук ко рту пленника. До крови закусив губу, иначе он зарыдал бы от боли, Марк взмахнул копьем. Древко ударило по чубуку, дымящаяся пакость вылетела из чашки, рассыпалась тлеющими искрами. Чикчан не обиделся. Вялой походкой, нога за ногу, человек-змея вернулся к своим, где принялся сосредоточенно набивать чашку по новой. Раскурив трубку от лампады, чикчан пустил курево по кругу. Похоже, это у Астлан происходило не в первый раз. Борясь с тошнотой, Марк упустил начало. Голова упала на грудь, силы кончились. Как со дна моря он следил за Астланами. Обруч врезался в талию, подбросив щепок в костер боли. Не сразу Марк понял, что его подтаскивают к колонне. Наверное, пришел в действие скрытый механизм. Цепь, брякая, втягивалась в гранит звено за звеном. Борьба исключалась, оставалось терпеть и надеяться на обморок. Очень скоро Марка прижала к колонне спиной. Запах усилился. Сперва Марк решил, что Астлане злоупотребляют трубкой, но вскоре выяснил, что его голова и плечи целиком утонули в сизом облаке дурмана. Из отверстий, пронизывавших колонну, полз дым, струйка за струйкой. Марк закашлялся. «Вот и все», — подумал он. «Представление окончено. Слабонервных просим удалиться». Жарко, нечем дышать. Шершавым языком солнце вылизывало вершину пирамиды, срезанную мечом гранита. Проникало в каждую трещинку, в каждый завиток орнамента. Тени, тонкие как волос, прятались в ничтожных укрытиях. Чудом проросшие травинки выгорели до хрупкой, невесомой желтизны. Солнце висело над пирамидой, а пирамида возвышалась над земным кругом. Чикчан, Кими, Кип, Иик, Кан, змея, странник, гриф, ветер, ящерица. Пятеро Астлан стояли на краю площадки. За ними начиналась пропасть. Площадные бойцы, дерущиеся на потеху зевакам, сходились на помостах, выставленных в центре базарной площади. Тот, кто потерпел поражение, летел с помоста в толпу на потеху черни.
Полет с этого помоста, древнейшего из древних, означал смерть. Оступись, упади, хватая руками воздух, и клыки ступеней, этих бесчисленных челюстей, изгрызут тебя до костей. Одетые лишь в узорчатую роспись, с копьями наперевес, Астлане ждали. Здесь, под шелухой, все начиналось заново. Затянулись раны, мышцы налились прежней силой. Выбитый зуб вернулся в лунку, срослись сухожилия под коленом. Священный дым растормаживал инстинкты, придавленные цивилизацией. Бой в двух мирах, тварном и тайном, близился к завершению. Напротив Астлан, глядя на блестящие жало копий, стоял Марк Кайтумидус, целый и невредимый. Помпелианец, офицер абордажной пехоты. Второй раз в жизни он выпал под шелуху не по собственной воле. Два пути были известны Марку — клеймение нового раба и дуэль на клеймах. Два пути, и на пирамиду его привел третий. Змея, странник, гриф, ветер, ящерица, либурнарий. Шлем центуриона с посеребренным гребнем. Султан из черного конского волоса. Панцирь с чешуями в форме перьев цесарки. Кожаный понош на правой ноге. Выпуклый щит от плеча до колена. Деревянные, обитые жестью ножны на поясе. Меч с рукоятью в виде бараньей головы. Рядом со Астланами помпелянец смотрелся бронированным монстром. Марк сделал шаг влево, в то же время оставшись на месте. Марк шагнул вперед, образовав две шеренги по два человека в каждой. Марк вышел вперед, возглавив строй. Пятеро против пяти. Астлане качнулись назад, опасно балансируя над пропастью. Строптивый контакт силового байпаса, щелкнув, встал на место. Металлические лапки фиксатора вошли в пазы. Змей с удовлетворением выдохнул. Порядок. Питание от главного двигуна на левой маневровой есть. Забывшись, он поднял руку, желая утереть пот со лба, и ладонь наткнулась на обзорный щиток шлема. В шлеме змей работать не любил, но что поделаешь? Как без шлема, продолжая ремонт, следить за обстановкой вокруг бота? Панорамная картинка вращалась, совершая полный оборот каждые 50 секунд. Теоретически, вычислив периодичность сканирования, Астлане могли подобраться к машине за те 20-30 секунд, что находились в невидимости. На этот случай змей активировал дистанционные датчики движения, подключив к ним бортовые алармы и закоммутировав сигналы от засечек с системой управления камер. Джунгли погасли. Казалось, пожар уполз к горизонту. Эту иллюзию создавали отсветы закатного солнца. Красные волдыри шатров поблекли, подернулись сизо-лиловым пеплом, словно угли костра. Меж ними неприкаянными тенями бродили Астлане. Оцепление поредело. До начальства дошло, что солдаты физически не смогут сторожить машину всем личным составом круглосуточно. Караульных разбили на смены, отправив большую часть отдыхать. Возобновить переговоры Астлане не пытались. Прогнать тестовый сигнал через байпас, переключить камеры в ИК-режим, наметил себе змей план дальнейших действий. И во второй техтоннель присоединять правый маневровый. Сейчас бот был в лучшем состоянии, чем после аварийной посадки. Жуки, запрограммированные покойным жгуном, свое дело делали. Перенастройка силовых контуров двигательных систем также продвигалась успешно. Жаль, взлететь он не может. Во-первых, кнут не закончил отладку контуров управления. Во-вторых, змей не был пилотом. Он не сумел бы вывести на орбиту даже полностью исправный бот. А коды с планеты зонд по-прежнему отказывался принимать. Это змей проверил первым делом. Работая локтями, он полз по узкому туннелю в сторону центрального поста. Изображение на обзорном щитке рябило, дергаясь, как в лихорадке. Камеры сбоят. Нет, это не камеры, понял змей, когда стены тоннеля тоже подернулись рябью, истончаясь, истаивая туманом под лучами солнца. Теряя опору, змей провалился в трясину галлюцинативного комплекса. Так случалось при клеймении нового раба, но сейчас бравый опцион никого клеймить не собирался. При всем желании клеймить в боте попросту некого. Жуков, что ли? Усилилось натяжение корсетного поводка. Змей уже испытал такое. Днем, когда кнут удерживал его, притворяясь, что мешает открыть бот. Опциона тащила под шелуху. На сопротивление не осталось сил. Сопротивление? Солдат идет туда, куда велят, даже если солдату велят прыгнуть с обрыва. Ну и пекло, подумал змей, за миг до того, как над ним воссияло адское солнце Астлантиды. Жарко. Доспех давит на плечи. Марк медлил. Все его существо, вся природа коренного помпелианца звала «Вперед! Вперед!», пока никто из ботвы не упал вниз. От мертвеца мало проку. Мертвец не может быть рабом. Абсолютное космическое равнодушие царило в душе Марка, когда он смотрел на ногих Астлан. Так смотрят на ботву. Сбить щитами в кучу, отобрать копья, расколотить жалкий обсидиан, заклеймить одного за другим. Бой под шелухой уже начался, просто астлане не знали об этом. До хруста, стиснув зубы, белея лицом, Марк боролся с величайшим врагом, собственной природой. Он хорошо помнил, что случилось с жгуном, рискнувшим заклеймить астланина. Он боялся, что не выдержит, когда клеймо превратится в черный нож, ударит прямо в сердце, увлекаемый чужой волей, чужим стремлением, чужими законами эволюции. Щепка в водовороте, пушинка на ветру, и, может быть, успеет схватиться за голову, сдирая шлем, когда разряд энергии вскипятит ему мозг. Марк собирал ненависть по крошке. Как нищий в грязном переулке, он радовался каждой милостыне. Эти люди взорвали дикарь. Эти люди, оттаскивая себя от безразличия по имени Ботва, Марк звал Астлан людьми. Убили капитана Варона. На их совести экипаж Либурны. Жгуна прикончили в деревне. Скока зарезали в пыточной камере, замаскированной под медблок. «Меня!» — кричал себе унтер-центурион Кнут. «Меня бросили в пирамиду на потеху целой компании!» «Алле!» Останься он в подземелье, освещаемом лампадами, гляди на него цеплеглавец с барельефа, Марку было бы легче. В реальности он ненавидел Астлан честно и яростно. Здесь же, в галлюцинативном комплексе, ненависть вымывалась до бела. «Ботва!» Взорвали дикарь. Ботва. Капитан Варон. Ботва. Экипаж, жгун, скок. Ботва. Презрение загонщиков, встретивших Марка у грузовиков. Ботва, ботва, ботва. Проигрывая схватку, Марк против Марка, на волосок от клеймения, означавшего гибель, он вцепился в соломинку. Вторичный эффект Вейса. Если первый путь здесь клеймение ботвы, то есть и второй — дуэль на клеймах. Поединок, схватка равных. Передо мной враг, как на дуэли. Мы одной крови, как на дуэли. Кателина, ты помнишь? Дуэлянта не делают рабом. В крайнем случае его убивают. Алле! Взгляд из-под налобника шлема уперся в Астлан. «Равные, равные, будьте вы прокляты! Равные, чтоб вы сдохли!» Ненависть пребывала,
накатывала на иссохший берег, пенилась, закручивалась бешеными водоворотами, умножалась, подступала к горлу. Нет, не ботва, такие же, как я. Мы смотрим в зеркало. Нет, я не стану вас клеймить. Алле! Он едва не зарыдал от счастья, услышав щелчок шамберьера.
«Тепахатлани!» — заявил коротышка.
Для ясности он ткнул пальцем ведьме в грудь. Посмея Астланин к ней прикоснуться, Ливия, наплевав на последствия, сломала бы дураку руку. Похоже, коротышка это понял и поспешил отдернуть шаловливый палец.
«Врач!» — стараясь совладать с произношением, выговорил он, на всякий случай отступив на шаг и указав на обер-декуриона с безопасного расстояния.
«Я не врач», — хотел возразить ведьма. «Я помощник медикус-контролера второго ранга. Вы объяснять подобные нюансы здешним балбесам проще сделать пилота из обезьяны. В конце концов, минимальная медицинская подготовка у Ливии имелась». Раздумав спорить, ведьма изобразила руками в меру скромных актерских талантов, но в некотором роде. Коротышка кивнул с удовлетворением и жестом приказал следовать за ним. Помещение, куда он привел Ливию, более всего смахивало на операционную. В душу ведьмы закралось нехорошее предчувствие. Правда, опасных символов на полу она не обнаружила. Лбы всех присутствующих были девственно чисты. Никаких синих полос. Но это еще ничего не значило.
«Тьициотль чихуа!»
Проследив за движением коротышки, ведьма увидела знакомый диагност-блок. Рядом стояли контейнеры с лекарствами и пара индивидуальных аптечек. «Чихуа» значит «сделать», — припомнила Ливия. Значение второго слова она даже не представляла. Кажется, ее просили провести ревизию оборудования и препаратов. «Хорошо, ведьма Чихуа». Изучив наличный запас препаратов и удостоверившись в работоспособности аптечек, Ливия обернулась к коротышке. «Что дальше?» Тот указал на диагност-блок. «Ладно», — пожала плечами ведьма. Не спросясь, она подкатила к столу тяжелое кресло на колесиках, уселась и принялась тестировать блок. Время от времени Ливия ловила на себе заинтересованные взгляды Астлан, гремевших хирургическими инструментами в другом конце комнаты. Готовится к операции, решили ее привлечь. Своих врачей не хватает. Считает инопланетную медицину более продвинутой. Доверить пришелице, не знающей языка, с неизвестной квалификацией участвовать в операции. Едва различимый комариный писк Ливия приняла за сбой тестового сигнала. Что-то разладилось в тонких настройках диагност-блока. Писк нарастал, уходя в ультразвук, туманя сознание. Он заставлял предметы расплываться перед глазами, подобно миражам в пустыне. Ливия тряхнула головой, гоня наваждение прочь, и ощутила, как натянулся поводок корсета, который она еще секунду назад практически не ощущала. «Да, командир», — подумала Ливия, — «ведьма Чихуа». Зло оскалившись, она шагнула в пустоту, навстречу яростному солнцу Астлантиды.
На площадке стало тесно. Марк вздрогнул, чувствуя, как вибрируют нити корсета. Ему никогда не доводилось пробовать координирующую сеть под шелухой. Сказать по правде, Марк подозревал, что этого не пробовал никто. Но факт оставался фактом. Уцепившись за поводки, в галлюцинативный комплекс выбирались последние бойцы его маленького отряда. «В пять глоток! Опцион, змей, по вашему приказанию!» «Пятью ртами!»
«Обер, декурион, ведьма, по вашему приказанию!»
«Астлане не должны знать», — подумал Марк. «Если они выяснят, что под шелухой каждый из нас, помпелианцев, не одинок...» «Змея, странник, гриф, ветер, ящерица...» Жалкая кучка людей, раздетых догола, столпилась на краю пирамиды, выставила перед собой смешные копья. Полуторная декурия, 15 либурнариев в полном вооружении, заняли практически всю площадку. «Слушать мою команду!» «Равные» — метнулось по нитям корсета. «От командира к подчиненным. Перед нами равные. Видите? Поняли? Если не поняли, то примите как приказ. никаких клейм, никакой ботвы, никаких рабов. Все иначе, мы и они. А скоро будем мы и 5 ногих трупов у подножия пирамиды, горя на огнем. Солнце блеснуло на клинке меча. Пленных не брать!
Шар полыхал в пустоте. Он заполнил все вокруг, распростер руки протуберанцев, распахнул испепеляющие объятия, шагнуть навстречу, с благодарностью принять жгучую ласку, сгореть, возродиться пламенным фениксом, частицей великой цельности, жить вечно. Смутные тени двигались на фоне огня. «Глаз вытек полностью!» «Удалите остатки, надо избежать нагноения!» «Разрыв капсулы селезенки!» «Лапароскопия или полостная?» «Полостная надежнее!» «Он потерял много крови!»
«Их группы отличаются от наших!»
«Готовьте физраствор!»
Голоса теней слились в неясный шелест. Сухое шипение песка, текущего с бархана вниз. Из сияния соткался Чикчан. Тело человека-змеи потрескивало от искр, голубых, белых и красных, словно где-то в мягкой плоти коротело электропроводку. Искры заменили Чикчану узоры раскраски. Он казался бескостным, гибким, как гадюка. Падение с пирамиды обратило Астланина в желе, мягкий студень. «Славный бой», — сказал человек-змея. «Один против 5, 5 против 15. Справедливо. Мы довольны. Мы счастливы. Мы — огонь и пламя. Думаешь, ты убил нас? Наша жизнь бесконечна. Твоя тоже. Присоединяйся к нам, победитель. Идем». Жестом Чикчан пригласил следовать за собой. Его силуэт начал таять, истончаться. Человека-змею заслонили обеспокоенные тени.
«Нужен иммуностимулятор. Недостаточно знаем их иммунную систему. Наши препараты...» «Консультанта позовите». «Она пришла в себя? 11 минут». «Внезапной атонической комы». «Ступор, отсутствие реакции на раздражители».
«Зрачкового рефлекса».
В пляске теней извивалась рука Чикчана. Только рука, без тела. Звала, манила двинуться вверх по солнечному лучу. Концентрат змеиной природы. Опасность, искус, яд, лекарство.
«Не знаю, что с ней было, но сейчас она в порядке».
«Прошу вас, госпожа Тлахуих-Поччетль.
Что подсказывает ваш диагностический аппарат?»
«Говорить проще, доктор, говорите жестами, иначе она не понимает».
Тени растаяли в волнах могучего сияния. Прилив, отлив, пульс горящего сердца, вырванного из грудной клетки Вселенной. Этот ритм был первоосновой, огненным творцом мироздания. Творение продолжалось, не останавливаясь ни на миг. Вернулась площадка на вершине пирамиды. 50 доспешных теснили к краю 5 голых. Рубили и кололи мечами, сбрасывая вниз на клыки ступеней. Вниз, а получалось вверх, к солнцу. Бессильный скрежет обсидиана по щитам. Черный фейерверк, осколки вулканического стекла. Алый фейерверк, брызги крови. И зыбким маревом, миражом в пустыне проступали вокруг пирамиды, силясь обрести материальность, трибуны колоссального цирка. Бесновалась толпа рабов, требуя зрелищ. Со времен гордого курсанта Кателины, рискнувшего на дуэль, их не кормили такой изысканной потехой. Вверх или вниз, но 5 гибли один за другим. Травмы, раны...
«Ни одной летальной.
Причины смертей определены? У всех разные, в то же время есть сходство. Именно. Геморрагический инфаркт головного мозга, гипертензивный церебральный криз. Транзиторная ишемическая атака. От ишемической атаки не умирают. У любого правила есть исключение. Что еще? Гипертензивная энцефалопатия, гемодинамический инсульт. Я понял, во всех случаях имеет место внутреннее поражение головного мозга. Погибшие были предрасположены. Артериальная гипотензия, атеросклероз, порок сердца, диабет. Молодые здоровые парни, прекрасная физическая подготовка. Они выходили из космического пламени. Чикчан, Кими, Кип, Иик, Кан. Живые протуберанцы, части воплощенного величия. Змея, странник, гриф, ветер, ящерица. Они уже ничем не напоминали людей, но их еще можно было узнать. Звали, приглашали от чистого сердца. «Нет!» «Да», — кивали они. «Ну, конечно же, да!» «Мы его теряем, он устал бороться!» «Не хочет больше жить!» «Он заслужил, но, как ни жаль, мы не можем его отпустить!» «У них очень эффективные препараты, даже они не справляются!» «Что вы предлагаете?» «Радикальные меры, ждать опасно!» «Согласен!» Язык лизнул руку. «Огненный?» «Нет, шершавый и влажный!» Под боком заворочились, заурчали, устраиваясь поудобнее. В пальцы ткнулось пушистое, теплое. Свет, заполнивший весь мир, разжал хватку. Сумерки. Ночь. Контрапункт. Братья Тумидусы, сыновья клоуна. Индоли Шанвури, дочь папы Лусера. На днях. У коверного клоуна есть одно принципиальное ограничение. Выступая в паузах между номерами, он должен завершить свой номер в тот момент, когда униформа закончит стелить новый ковер, монтировать реквизит. Даже если реприза далека от финала, клоун обязан стремительно выйти на смех и сгинуть, уступив место эквилибристу или жонглеру. Донни Фуцельбаум говорил мне, что это сродни мастерству кулачного бойца, способного бить в любой момент из любого положения. Еще он говорил, что в старом цирке коверного звали Августом, божественным. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
«Лучшей кандидатуры, чем вы, я бы не нашла», — сказала старуха, обращаясь к Гаю Тумидусу. «Не сочтите за лесть, я говорю правду. Когда вы собираетесь лететь?»
«Завтра», — ответил легат. «Мы стартуем отсюда».
«Рахиль летит с вами?»
«Да».
«Кто-то еще из антисов? Группа прикрытия?»
«Извините, я не вправе...»
«Хорошо. Вы Калантарий, господин Тумидус, один из коллектива. Мне этого мало. Когда вы стартуете, вы снова будете гард-легатом, старшим офицером ВКС Помпилии». «Удивлены? Вы восстановлены в расовом статусе и прежнем звании. Полковник умер. Да здравствует легат!» «Все документы подготовлены, их подпишут до полуночи. Если желаете, можете афишировать восстановление хоть сейчас. Хотя я бы не рекомендовала».
«Почему?» — спросил легат. Вопрос прозвучал без малейших признаков издевки. Полковник умер. Тут старуха попала в яблочко. Возродившись из пепла, легат Тумидус желал обладать всей необходимой информацией. Залог успеха перед боевым вылетом. «Опасаетесь скандала?» Старуха подошла к ступенькам и без спросу налила себе бренди в чистый стакан. Выпила в три глотка, задумчиво пожевала бледными губами.
«Айва? Вкусно. Нет, скандала я не боюсь. Дело в том, что вы вернетесь...»
«Если вернусь», —
— поправил легат.
«Когда вы вернетесь?» — с нажимом повторила старуха. «Вы вернетесь военным трибуном. Ваш жезл и погоны с семиконечной звездой хранятся у меня в сейфе. Я в курсе ваших шуточек насчет первого консула. Не дождетесь. Из полковников в генерал-полковники — слишком головокружительный прыжок даже для Калантария. Но военного трибуна я вам обещаю. Для начала, авансом. А дальше посмотрим на ваше поведение. Вы, главное, вернитесь».
Юлий хотел указать старухе на противоречие между убежденностью в начале ее монолога и сомнением в конце. И решил помалкивать. Он еще не отошел от потрясения, вызванного картиной гибели империи, последнего дня Помпилии и восстановления вчерашних рабов. «Зябко», — подумал Юлий, — «знобит. Сходить за пледом? У отца есть пледы, клетчатые, шерстяные. Покупаете?» — легат дернул уголком рта. «Дешево вы меня цените, госпожа имперская безопасность».
«Вы забываетесь», — начал было лысый, но старуха остановила его жестом.
Налив себе еще, она вдохнула запах бренди и, зажмурившись, внезапно сменила тему.
«Зовите меня госпожой Зероллигат».
«Оперативная кличка?» — не удержался Гай.
«Имя. Сокращение от Прозерпина. Просто Зеро вам не по возрасту, молодо еще. Так что не забывайте про госпожу. Нет, легат, я вас не покупаю. Я даю вам вводную. Вы ведь уже согласились, не правда ли? Условия. Знаю я ваши условия. Официальные извинения всем помпелианцам-калантариям. Признание ошибки сенатом. Расовый статус, чины и звания всем бывшим гражданам Великой Помпилии, участвующим в калантах. Поощрение и финансовая поддержка тем, кто захочет стать калантарием. Так?»
Легат кивнул. «Если вкратце так, вы даете гарантии?»
«В полной мере. Скажу честно, у нас нет другого выхода. Мы сами загнали себя в тупик. Ваши условия спасения, а не вынужденная мера. Мы полагали, что обезрабливание калантариев, предательство интересов расы. Перспектива гибели расы все меняет, легат. Перед вами я извиняюсь сейчас, перед остальными после вашего возвращения. Публичное заявление Сената не заставит себя ждать».
«А если я не вернусь?» — упорствовал Гай.
«Значит, — отрезала госпожа Зеро, — эти извинения прозвучат на ваших похоронах. Сенат назначит вас отцом Отечества посмертно. И я лично распоряжусь учредить благотворительный фонд помощи семьям погибших калантариев, героев империи. Фонд имени военного трибуна Тумидуса. Вам нравится, легат?» Не дожидаясь ответа, старуха повернулась к Юлию. «Теперь вы, господин Тумидус II. Вы, естественно, никуда не летите. Вы переходите в мое распоряжение в качестве эксперта по энергетике. Ваше начальство предупреждено. Вы по-прежнему будете числиться на основной работе и получать зарплату плюс премиальные. Жалование эксперта отдельно. Его станут зачислять на тот счет в банке, который вы укажете».
«Минуточку», — возразил Юлий.
Старуха наклонилась к нему. «Отказа, молодой человек, я не приму».
«Лестно», — Юлий поклонился, не вставая. «Вы учтивая собеседница, госпожа Зеро. Меня давно не называли молодым человеком. Но я имел в виду не отказ. Я говорил о премиальных. Если инженер Тумидус будет получать их на основной работе, почему бы эксперту Тумидусу не получать премиальные на новой работе? Надеюсь, одно другому не мешает?»
«Разумно», — согласилась старуха. «Я распоряжусь. Но вы перебили меня на самом интересном. Если не ошибаюсь, вы обер-центурион запаса».
«Манипулярий», — поправил Юлий. 10 лет назад меня повысили до манипулярия в аттестационном порядке». «Нет, уже 13. Как время летит, а?» Старуха улыбнулась, и Юлий понял, что она ошиблась нарочно.
«Вы возвращаетесь в строй. Улыбка госпожи Зеро стала шире, но не стала приятней. «Вам присваивается воинское звание обер-манипулярия энергетических войск. Вторые премиальные вы получите не на новой работе, на новом месте службы. Ну что же вы, надо отвечать служу империи».
Юлий закашлялся. «Десятинщик», — с невыразимым презрением сказал легат Тумидус, в будущем военный трибун, глядя на брата. «Позор семьи!» Клоуны выходят в паузах между номерами. Если угодно, между смертельными номерами. Пока униформисты готовят арену для выхода дрессировщика или воздушных гимнастов, коверные развлекают публику репризами и буфонадой. Классик, сравнивший мир с театром, вполне мог заменить театр на цирк. Вот и сейчас в паузе объявился клоун.
«Становится прохладно, друзья мои», — сказал Луций, выходя из-за угла дома. «Принести вам пледы или лучше бутылочку? У Пака есть дивная черешенка, 3 года в дубовой бочке». Терпение никогда не было сильной стороной старика. Когда Пак, вооружившись необходимым количеством спиртного, увел Калантариев и Рахиль к реке, чтобы развлечь одних гостей и не мешать беседе других, Луций остался на конюшне. Ему казалось, уйди он далеко от сыновей, и стрясется беда. Фырканье лошадей, запах сена, прогулка вдоль стоил — привычные вещи сегодня раздражали Луция. Он останавливался, прислушивался к себе, не началась ли тахикардия, и вновь принимался мерить конюшню шагами. Потом он вышел на воздух, задрал голову, позволяя ветру охладить лицо, увидел млечный серп Лукреции и решился. Сделав первый шаг, Луций включил свое клоунское обаяние на всю катушку. Сделав шаг второй, он прибавил еще капельку. Реплики про пледы старик заготовил заранее, реплики про дивную черешенку тоже. Заготовки, произнесенные самым дружелюбным тоном, сработали, но Луцию не пришлось воспользоваться результатом. Забыв, кто он и чего хочет, старик во все глаза уставился на госпожу Зеро. — Лёля? — неуверенно спросил клоун. — Ты?
— Ах ты, старый кобель! — ответила имперская безопасность.
— Нет, это правда ты?
— Кита, — напомнила безопасность. — Побережье Яломаку, отель «Парадайз», цирк «Шипито» Кукабара. Вернее, сперва цирк «Шипито», а потом отель. Номер люкс, постель шире летного поля. 1000 лет назад.
— Лёля!
— Молодой наездник, офицер среднего возраста. Дивная пара, не так ли?
— Тебе было...
«Мне было не скажу сколько. От тебя, сволочь, пахло конским потом. Ты не принял душ после выступления. Ты соизволил вымыться лишь потом, когда...» «Господа Тумидусы, этот похотливый козел не рассказывал вам, как он изменял вашей маме. Я готова ликвидировать сей досадный пробел».
«Я принесу выпить», — сказал клоун и сгинул.
«Если быть честной, я сама его спровоцировала». Старуха проводила Луция взглядом, который блестел чуть больше, чем следовало бы в ее годы. «Можно сказать, изнасиловала. Ваш папа. В те годы каждая лошадь мечтала, чтобы он на ней прокатился. Впрочем, оставим. Господин легат, вы уверены в членах вашего каланта?» Резкие смены темы были коньком госпожи Зеро.
«Нет», — ответил Гай.
«Почему?»
«Я собрал этот калант, что называется, на коленке. Калантарии, с которыми я обычно работаю, отказались лететь в кровь. В систему АП-738-412», — поправил Лысый. Легат отмахнулся. «В систему под любым номером полетит кто угодно. Номер — абстракция. Зато кровь. Мой прежний калант прошел собеседование с Советом Антисов.
Гай обождал, но реакции не последовало. Похоже, старуха и лысый были прекрасно осведомлены о совете. Все получили необходимые сведения о том, куда намечается поход. Все отказались.
«У вас?» — спросила госпожа Зеро. «Не нашлось рычагов, чтобы их заставить?»
«Нет», — повторил легат. «Таких рычагов не существует. А даже если бы они и были... Каланд — не армейское подразделение. Я не командир. Я связующий центр. Если угодно, ключевой узел корсета. Но я не диктатор. Коллективный антис не собирается на основе безусловного выполнения приказов».
«Жаль», — старуха нахмурилась. «Продолжайте».
«Получив отказ, я начал искать добровольцев среди калантариев, имеющих опыт. С помощью совета, естественно. Злюка Кишап нашел мне двух брамайнов. Один меня устроил. Рахиль привела гематрийку. Папа Лусера — это отдельная история, но в Удуне в моем Калланте есть. Вэгдена привел Нейрам Саманган. Я взял еще одну варварку с Терафимы и этим ограничился».
«Кто у вас идет невропастом?»
«Вы не поверите», — сказал легат. «Я и сам, если честно, не верю».
Старуха мелко рассмеялась. «Врете!» — отмахнулась она. «Господин Барготта с вами не идет».
«Разумеется. Я еще не сошел с ума, чтобы брать в кровь это ходячее бедствие. Хотя, замечу, он предлагал свои услуги. Мне пришлось попросить госпожу Руф, чтобы она запретила мужу ввязываться в нашу авантюру. Вы знакомы с госпожой Руф?» Лысый кивнул. Старуха поджала губы. «Вот-вот», — легат все понял правильно. «Рядом с Юлией даже генерал Айкумена станет подкаблучником. Лючано Барготта остался дома. Невропастом со мной идет Карл Эмерих. 3,5 года назад он прошел курс у Барготы. 26 выходов в большое тело, индекс стимуляции 87%. Замечу, что у самого Барготты индекс 82. «Возраст», — буркнул лысый, — «ему бы мемуары писать». Эскиз, пробуравленный насквозь взглядом госпожи Зеро. «Маэстро в прекрасной физической форме», — возразил легат. «В большом теле возраст не имеет значения, а в малом... Не думаю, что Карлу Эмериху доведется совершать марш-бросок по пересеченной местности. Как бы то ни было, другого невропаста у меня нет. Никто не согласился».
«Вы тоже зовете Эмериха маэстро?» — поинтересовалась старуха.
Легат задумался. «Действительно. Он словно впервые это заметил. Привязалась, да, от Барготы заразился. Вас это смущает?»
«Ничуть. Я бы, конечно, предпочла, чтобы весь ваш Калант состоял из помпелианцев. Но я знаю, что это невозможно. Итак, состав Каланта. Центр связи. Легат Гай Октавиан Тумидус. Невропаст. Карл Мария Родерик Ован Эмерих. Периферия. Карна Амокха, уроженец Чайтры. Эсфирь Цвергбаум, уроженка Шабата. Аделаида Лопес Гонзала, баронесса Дальгар, уроженка Терафимы».
Лицо легата Тумидуса стало пепельным. «Если вам...» — он задыхался. Голос превратился в свистящий шепот. «Известен состав моего Каланта. Зачем надо было...»
«Спрашивать вас?» — перебила старуха. «Мне известны имена. Я хотела знать, как вы подбирали этих людей. Имена мне этого не расскажут. Кстати, мне известны не только имена. Вы в курсе, что Амокха, Цвергбаум и Эрдышир, о котором вы мне помешали упомянуть, служили в армии? Карна Амокха — морская пехота. Прапорщик — медаль Белого Лотоса за отвагу. Эсфит Цвергбаум — зенитные войска, старший лейтенант. Гий Эрдышир — пилот-истребитель, майор. Кавалер Ордена Чаши первой степени. Сейчас все в отставке».
«Мне это известно». Гай демонстративно отвернулся. «Меня это устраивает целиком и полностью. Вы знали состав моего каланта заранее, еще до вылета с Китты?»
Госпожа Зеро успокаивающе тронула его за рукав. «Нет, когда вы приземлились на Октуберане и вышли из большого тела в малое... Спутниковая съемка, легат. Большое увеличение. Фиксация лиц. Я сразу сбросила запрос группе поиска. Пока вы кушали жареное мясо, мои легавые шли по следу. Пока вы пили бренди, они пробили всю доступную информацию. Пока вы с братом вели светские беседы, они взломали секретку. Надеюсь, вы не в обиде. Я бы не хотела ссориться с будущим военным трибуном».
«Первым консулом», — поправил легат, остывая. «И правильно делаете».
Улыбка старухи стала убийственно дружелюбной. «И, наконец», — сказала она, — «последний член вашего каланта, Доли Шанвури, дочь китянского Антиса. Что вы скажете о ней? По-моему, это ее дебютный вылет, и даже без предварительной стажировки. Если к остальным у меня вопросов нет, то в данном случае...»
«Это особый разговор», — ответил легат Тумидус. «У меня не было выбора».
Позже Доли часто размышляла, какое событие в ее жизни послужило соломинкой, которая, как говорится в древней пословице, сломала спину верблюду ее судьбы и не могла прийти к однозначному решению. Беседа с госпожой Руф, решение самостоятельно отправиться на Тренк, чтобы взять пробы у мальчика-курсанта. Нет, пожалуй, раньше, много раньше. Чаще всего ей казалось, что первым толчком была драка с Мбези. Толстуха и Мбези, скорой на руку второгодницей, грозой первоклашек. Именно тогда Ндоли осознала, что она дочь Антисы. Мбези ударила ее по лицу и разбила губу до крови. В ответ Ндоли пнула Мбези в живот. Охнув, Мбези схлопотала добавку. Рюкзак Ндоли прилетел ей в лицо. Королева класса схватила вредную соплюху за патлы, вредная соплюха ответила тем же.
«А вот я папе скажу!»
— заорал Мбези, понимая, что непоправимо теряет лицо.
«Он придет и тебе ноги выдернет!»
Папа Мбези торговал сизой пыльцой на углу Восстания и Первопроходцев. Наркоманы, благословляя его вслух, проклинали втихомолку буйного толкача. Папа Мбези в долг давал только оплеухи и зуботычины.
«Я тоже папе скажу!»
Не осталось Ндоли в долгу.
«Он придет и твоему папе, знаешь, что сделает?»
Тишина была ей ответом. Мертвая, вибрирующая от напряжения тишина. «Ну да», — подумала Ндоли, — «это я зря. У Мбези папа вон какой слоняра, а у меня карлик, да еще слепой. Если я ему пожалуюсь, он напьется в хлам, полезет с Мбезиным папашей в драку и схлопочет по морде. Мамы потом будут плакать. Может, у моего папы дружки есть? Ну, которые из тюрьмы. Папа говорил, что есть. Я ему пожалуюсь, он позовет дружков. А лучше я вообще не буду ему жаловаться».
«Не надо папу», — сказал Мбези. Голос ее дрожал. «Не зови папу».
И гроза разревелась, хлюпая носом.
«Не зови, я больше не буду».
Вокруг толпились старшеклассники. «Не зови», — попросил кто-то, и остальные дружно закивали. «Она не будет». «Хорошо», — согласилась Ндоли. Маленькая, глупая, она скорее почувствовала, чем поняла. Ее папа отличается от других пап. Чем? Наверное, тем, что начинается с большой буквы, вот так. Папа, папа Лусера. И звать его по пустякам глупее глупого. Психоаналитик объяснил бы дальнейшее поведение Ндоли сотней умных способов. Психир, обратись Ндоли к нему, нашел бы центр проблемы и даже сумел бы удалить его из разума пациентки. Но дочь папы Лусера не ходила в психиатрические клиники. Она поступила иначе. После драки с Мбези, выяснив, кто такие антисы, девочка стала всерьез заниматься лишь теми предметами, где могла быстро вырваться на первые роли. Химия, биология, луоведение, история расы Икумены. Рвала жопу, как уважительно говорила Мбези, лучшая подруга Ндоли.
Следует заметить, что папаша малолетней хулиганки, узнав про ссору, отлупил Мбези ремнем. Толкач пыльцы оказался одним из пресловутых тюремных дружков папы Лусера. Остальные науки интересовали Ндоли ровно в той степени, в какой это требовалось для перехода из класса в класс. Она занималась прыжками в воду, выиграла первенство города и бросила, увидев, что достигла потолка. Играла на флейте, стала дипломанткой областного конкурса, услышала, как играет лауреатка Зума Чебалала, и больше никогда не брала флейту в руки. В университете, позднее в аспирантуре, Ндоли с удовольствием обнаружила, что не одинока. Здесь поощрялась узкая специализация. И все же дочь папы Лусера знала за собой тайный грех. Рваться вперед как бешеная, ввязываться в любую авантюру, если видишь седую от снега вершину и знаешь, что взойдешь на нее. Но бросать все на полпути, если вместо вершины тебе подсовывают скромный холм. «Это заразно», — иногда думала Ндоли. «Мбези подхватила этот вирус от меня». Двоечница Мбези, круглая дура Мбези, трехкратная чемпионка секторальных игр по вольной борьбе, заслуженный тренер Китты. Узнав о калантах, Ндоли в числе первых добровольцев пошла в центр грядущее, пробоваться. Отец, что удивительно, молчал. Трезвый, хмурый, он проводил дочь на тестирование, не стараясь отговорить или дать ценный совет. Трижды Ндоли пыталась выйти в большое тело. И трижды останавливалась на границе перехода, не в силах сделать последний шаг. Ей рекомендовали пробовать дальше. Уверяли, что все получится рано или поздно. Ндоли поблагодарила участников тестового каланта и покинула грядущее, чтобы никогда не возвращаться. Втайне она ждала, что отец что-нибудь скажет по этому поводу. Намекнет, верно она поступила или следовало продолжать. Папа Лусера разочаровал дочь, не обмолвившись ни словом на заветную тему. Он даже не захотел сделать Ндоли татуировку, когда Ндоли попросила отца об услуге. Молодая Вуду не слышала, что татуировки, сделанные папой, обладали особыми, плохо объяснимыми свойствами, и втайне надеялась на чудо. В чуде ей отказали. На Тренк она полетела из ненависти. Помпелианскую империю Ндоли ненавидела с юных лет. Острое, болезненное чувство замешивалось на личной фобии. Одни боятся пауков, другие высоты, третьи — замкнутого пространства. Ндоли Шанвури до озноба, до дрожи в коленках боялась рабства. Временами ей снилось, как ее клеймят, превращают в живую батарейку. Утром Ндоли одолевала мигрень, яркие цвета и звуки превращали жизнь в пытку. Ненависть проложила путь исследованиям Ндоли. Ненависть привела ее под начало координатора Умслы. Проект по созданию недопомпелианца требовал притока новых специалистов. Секретность проекта требовала, чтобы специалистов посвящали далеко не во все детали. Уровень допуска позволял Ндоли лишь частичную осведомленность. Она полагала, что работает над созданием препарата, позволяющего сопротивляться клейму помпелианцев. Кстати, это тоже было правдой. Империю она ненавидела, госпожой Руф восхищалась, называя зависть восхищением. Полковнику Тумидосу была доброжелательно равнодушна. Как это уживалось вместе, Ндоли не знала. Конкретные люди и государства не сливались в ее сознании воедино. Рабство ассоциировалось с Помпилией, далекой, злобной, могущественной. Помпилия заслуживала уничтожения. Отдельные персоны — отдельная история. Будь Ндоли персонажем дешевой мелодрамы, голос за кадром сказал бы: «Знакомство с Марком Тумидосом перевернуло всю жизнь нашей героини». Ох уж этот голос! Как часто он изрекает пошлые истины, всякий раз попадая пальцем в небо. Знакомство с Марком мало что изменило в жизни и душе Ндоли Шанвури. Голос добавил бы: «Страсть, вспыхнувшая в сердце пылкой Вудуни», и снова бы, черт его дери, промахнулся. Страсть — ничего подобного. Страсть — любовь, чувство, объясняющее все. Нет, ерунда. Ндоли плохо понимала, как назвать это. Просто она чаще, чем следовало бы, вспоминала взрывного мальчишку. Курсанта, исключенного из училища из-за нее. Ненавидя Помпилию, она казнила себя за чужую сломанную судьбу. Тот факт, что в противном случае Марк Тумидус стал бы офицером абордажной пехоты, поставляя родине пленников, будущих рабов, никак не влиял на угрызение совести. Они жили отдельно, факт и угрызение, словно бездетные супруги после развода. Они никогда не встречались. Если кто-то хочет логики и безупречных мотиваций, то Ндоли Шанвури — неподходящий объект.
«Да, я волк. Хорошо, волчонок. Я родился хищником. Виноват ли я в этом? Нет».
«Перестань вертеться. Ты чуть не сбросил меня на пол. Между прочим, твой любимый дядя, на которого ты так похож, прекрасно нашел выход из положения».
«Потерять себя? Всей расе отказаться от того, что является нашей сутью, нашей природой? Придется вам терпеть нас такими, какие мы есть. Если есть претензии, вперед, в суд».
«Лучше в гроб».
«Куда?»
«В твой гадский гроб. Рискну помыться, даже если мне доведется свернуть шею. Уймись, волчонок. Ненавижу обобщение в постели. Мы. Я словно с целой империей переспала».
А может быть, жизнь Доли рванула под откос тогда, когда отец напился, что нормально, и сболтнул лишнего, что ненормально и даже противоестественно.
«Твой-то, — сказал папа Лусера, — в крови твой-то, — и добавил, — вытащим, привезу тебе в подарок, сыграете в зверя с двумя спинками».
Сперва Ндоли не поняла, в крови кто? Но отец снял очки, подмигнул слепым глазом, и Ндоли, вопреки всякой логике, догадалась, о ком идет речь. Волчонок в крови. Примерещилась красная, дурно пахнущая лужа, в которой лежал умирающий Марк. «Это ты виновата», — сказал голос за кадром. Он шел не из глубин подсознания, а из живота. Низкая, утробная вибрация. «Конечно, ты. Мальчишка на твоей совести». Чувство вины обострилось до бритвенной хищности, полоснуло крест-накрест, и лишь потом до Ндоли дошло, что кровь — не поток плазмы и взвешенных вне клеток, а некая малоприятная местность. «Где он?» — Вудуни вцепилась в отца. «Что с ним?» Вытрясти из папы Лусера удалось немногое. Карлик и сам был не рад, что развязал язык. О Марке он узнал от полковника Тумидуса. В числе предположительно выживших после гибели корабля, ушедшего в кровь, фигурировал племянник полковника. Сам полковник о крови узнал от папы Лусера, а папа от Рахили Коэн. Но если по правде, никто толком ничего не знает. Плюнув на причинно-следственную связь, утонувшую в сбивчивом пьяном монологе отца, Ндоли терзала папу Лусера до тех пор, пока не выяснила. Калант полковника отправляется в спасательную экспедицию.
«Новый Калант», — сказал карлик, прежде чем заснуть. «С миру по нитке! Какой дурак туда полетит доброй волей!»
Утром папа заявил, что пошутил. «Отведи меня к полковнику», — велел Ндоли.
«Пьяный бред!» — возразил папа Лусера. «В первый раз, что ли?»
«Буду пробоваться», — ответила дочь.
«Куда?»
«Это я виновата». Все сошлось. Судьба, комплекс вины, ненависть, фобии, совесть, память. Дикий, оглушающий коктейль. Под ножом хирурга-модификатора рассудок превратился в безрассудство. Есть поступки, о которых потом будешь жалеть. Если, конечно, доживешь до какого-нибудь потом. Зная, что жизнь коротка, начинай жалеть прямо сейчас. Я виновата, понимаешь?
«Выпей чаю, детка, чаю с малиной, и все пройдет».
«Ананси». Впервые за много лет Ндоли назвала отца семейным, вернее, родовым прозвищем. «Брось свои дурацкие штучки. Ты что, не видишь, что я боюсь? Меня трясет от страха, а тут еще ты».
«Я ничего не вижу», — буркнул карлик. «Я слепой». Он тронул дочь за рукав. «Собирайся, пойдем».
Чудеса, как женщины, опаздывают на свидание. Это чудо опоздало на 5 лет. Ндоли вышла в большое тело с первой попытки, словно и не было прошлых неудач. По возвращении с орбиты полковник Тумидус кивнул без особого энтузиазма, мол, сойдет. Полковнику для стабильности требовался седьмой член Каланта, а добровольцы не спешили штурмовать Тумидуса, предлагая свои услуги. Тем же днем Долли уехала в грядущее, втайне опасаясь упрямства начальства. Меньше всего ей хотелось объясняться с координатором Умслой. От новых впечатлений кружилась голова, все вокруг казалось нереальным, плотским, слишком вещественным, чтобы быть правдой. Откровенно говоря, Долли подозревала, что начни она приводить доводы, искать аргументы, и страх победит. Превратится в панику, швырнет назад, в привычное, уютное, будто домашние тапки существования. К ее радости координатор Умсла без возражений подписал заявление на отпуск. Похоже, Умслу предупредили. Сиди тихо. Долли попрощалась с координатором и вышла из кабинета. В холле ее ждал Маямбер Зикимо. Долли не сразу узнала Зикимо. Вместо знаменитого халата на орангутане был черный траурный костюм. Молчаливый, как на похоронах, Зикимо смотрел на Вудуни слезящимся взглядом брошенной собаки. «Всего доброго, коллега!» — кивнул он Долли. Зикимо втянул голову в плечи. «Я скоро вернусь, не скучайте».
«Вернитесь!» — попросил Зикимо. «Пожалуйста!»
Если бы кто-то, имея определенный жизненный опыт, напомнил дочери папы Лусера ее властность в отношениях с Марком, желание играть первую роль, делать выборы, принимать решения, а потом сказал бы, что поведение молодой Вудуни меньше всего похоже на порыв влюбленной женщины, что скорее это материнский инстинкт или действие командира, чей боец по вине командования угодил в ловушку. Нет, Долли не поверила бы.
«Что там?» — с раздражением спросила госпожа Зиру.
Все время, пока легат излагал те жалкие крохи информации, которые ему удалось выяснить у папы Лусера и взбалмошной дочери Антиса, Лысый разговаривал по коммуникатору. Разговор шел в одни ворота. Лысый слушал и мрачнел с каждым услышанным словом. «Рабы», — доложил он. «Рабы вашего сына, господин Тумидус». Лысый вытер пот. «Мне звонили из Нумерга. У них нештатная ситуация».